«Иди и больше не греши». Мало сказать «я грешен». Разве так должно исповедоваться? Мало прийти и сказать «я грешен». Надо осознать отдельно каждое свое противозаконное действие или слово, или мысль, осознать греховность этого, сожалеть искренне и, раскаявшись, нелицемерно, сказать священнику. И тогда лишь отпущаемый грех развязан. Архиепископ Иоанн Шаховской. Исповедь существует в тех условиях, в каких существует церковь, и развивается вместе с церковным сознанием. Во многих местах, в том числе и во многих храмах Москвы, до сих пор существует практика общей исповеди, хотя об этом очень много говорится, и даже патриарх выступает против подобной формы исповеди. Для истории церкви общая исповедь – явление неизвестное. Она вошла в церковный обиход и даже в церковную традицию, как традиция ложная. Как существует, например, ложная традиция редко причащаться, так существует и ложная традиция общей исповеди. Говоря об общей исповеди, мы вспоминаем наши многолюдные храмы в тот период, когда не хватало ни храмов, ни священников. В большие праздники в церковь приходило так много людей, что невозможно было успеть всех поисповедовать. И совершалось некое действие, которое стали называть общей исповедью. Обычно выходил священник в епитрахиле с крестом, с Евангелием, и ко всем людям, которые пришли в храм, чтобы причаститься святых христовых тайн, обращался с проповедью, касающейся таинства покаяния. Он рассказывал людям о том, что такое исповедь, какие люди грешные, о том, что всем надо каяться, потому что без покаяния никто не может спастись и войти в Царство Небесное. А потом говорил такие слова: «Сейчас я вам буду перечислять грехи, а вы все внутри себя каетесь в них и говорите, грешен или грешна». И священник начинал читать длинный-длинный список грехов, начиная от первой заповеди и кончая последней. И все люди повторяли вслед за священником слова покаяния в перечисленных грехах. После этого священник покрывал всех епитрахилию, люди целовали крест Евангелия и шли причащаться. Такую форму исповеди приписывают святому праведному Иоанну Кронштадтскому, называя его родоначальником общей исповеди. Действительно, святой праведный Иоанн Кронштадтский своей пламенной проповедью побуждал людей к покаянию. К нему на службу в Кронштадтский Андреевский собор собиралось по 5-7 тысяч человек, в храме было страшно находиться. Так глубоко в душу проникало его слово, настолько реальным становилось раскаяние. В этот момент люди не могли сдерживать своих чувств, они вставали на колени, громко выкрикивали свои грехи, плакали, умоляли Бога о пощаде. Даже местные воры пользовались этим и во время общей исповеди проникали в собор, чтобы срезать кошельки у людей, которые ничего не замечали вокруг. Это совершенно не было похоже на то, что под видом таинства общей исповеди происходит в наших храмах. Исповедь продолжалась несколько часов. Совершалось настоящее покаяние. Человеческие души очищались от греха, и жизнь людей изменялась. Они чувствовали присутствие святого, и его личная святость передавалась всем окружающим. После этого они причащались из его рук. На такое был способен только святой праведный Иоанн Кронштадтский. Позднее общая исповедь проводилась в наших храмах во времена гонений и войны. Очень многие священники находились в лагерях, и чтобы добраться до действующих храмов, которые были в основном маленькими, кладбищенскими, людям приходилось преодолевать огромные расстояния. Попасть на службу они могли, может быть, несколько раз в год, скажем, на крещение или на Пасху. И вот они собирались в храме, а там один старенький священник, который только что вышел из лагерей, который едва стоял на ногах и был не в силах исповедовать большое количество людей. И тогда стали прибегать к общим исповедям. Это было тяжелое время гонения на церковь. И люди, которые жили тогда со Христом, конечно, переживали исповедь немного иначе, чем переживаем ее сейчас мы с вами. Подобная практика имела свое оправдание в те годы. После войны храмы стали открываться, но священства было очень мало. Об этом сейчас почти никто не говорит. Эта страничка почему-то закрыта для тех, кто описывает жизнь церкви. А ведь очень много священников, которые служили после войны, были обновленцами. Церковь, по милосердию своему, приняла их после принесения покаяния и клятвы верности церкви, часто формальных, и они относились к уставу и таинствам церкви крайне небрежно. Уполномоченным по делам религии это было очень выгодно. А затем наступил период новых гонений на церковь, когда Хрущев похвастался, что скоро покажут по телевизору последнего попа. Некоторые из обновленцев-священников публично отрекались от веры. Огромное количество храмов, открытых после войны, было закрыто и разрушено. Мне рассказывал мой духовник, как он служил в молодости алтарником в одном московском храме, очень богатом в те времена, который никогда не закрывался и где священником был бывший обновленец. Совершив Евхаристию, он не потреблял святые дары, а выливал их в умывальник. Много таких рассказов я знаю. Например, про батюшку, который любил в алтаре пить чай и есть пирожки с мясом. Из-за такого ложного, равнодушного отношения к вере укоренилась и общая исповедь. Приходили люди в храмы, которых было мало, а их там никто не слушал. Священник бормотал слова общей исповеди, накрывал кающихся епитрахилью, и люди шли к чаше. Так традиция причастия после общей исповеди была заложена священниками, бывшими обновленцами, которые после войны нанесли серьезный урон церковному благочестию и вообще жизни церкви. Мое глубокое убеждение, что общая исповедь не является таинством. Если кто-то и получает отпущение и разрешение грехов, то такое покаяние ничем не отличается от того, которое человек приносит Богу наедине, келейно. Мы говорили, что в исповеди, как в таинстве, важно не только покаяние человека перед Богом, но и свидетельство церкви о его покаянии. Поэтому разрешительные молитвы и покрывание епитрахилию при общей исповеди не имеют никакого сакрального значения. О чем же ты, священник, будешь свидетельствовать, если не знаешь этих людей, ни глубины их покаяния, ни грехов, ни духовной жизни, ни подвигов? Поэтому тут нет исповеди, таинства нет. Есть призыв к самоукорению, есть призыв к тому, чтобы человек видел свои грехи, даже есть призыв к покаянию, а вот свидетельства о покаянии здесь нет. Священник не может свидетельствовать за этих людей перед Богом, от имени Бога простить и разрешить их грехи, потому что не знает, кто к нему приходит, с каким грехом, что на душе у человека. Конечно, иногда священник говорит: «Те из вас, кто совершали убийства, прелюбодеяния и аборты, к причастию не подходите, а найдите отдельно время покаяться». Но ведь не только это может отлучить человека от общения с Богом. А если человек не примирен? Есть такие вещи, которые необходимо высказать, а священнику выслушать и дать им определенную оценку, иначе в этой исповеди вообще смысла нет. Если уж допускаешь человека до причастия, не выслушав, так допускай по мере совести каждого. Скажи: «Вы можете причащаться сегодня, но исповеди не было». Если вы с сокрушенным сердцем приступаете к причастию, и ваша совесть не обличает вас, причащайтесь. Но не надо формальной исповеди. Общая исповедь искажает духовную жизнь людей, приучает их к формализму, не дает возможности покаяться. Подходит человек на исповедь и говорит: «Во всем грешен», а когда спрашиваешь «в чем», оказывается, он и сам не знает. Мне приходилось служить в провинциальных храмах, где люди всю жизнь приходили в церковь, но бывали только на общих исповедях. И оказывается, что им нечего сказать о себе, они не знают своих грехов, никогда в себя не заглядывали и просто ждут, что священник им что-то скажет, а они радостно ответят: «Грешен». Прожили люди всю жизнь, ходили в церковь и так ни разу и не покаялись. Неразрешительной молитвой прощаются грехи. Кто-то из святых говорил, что бывает так: священник читает молитву «прощаю и разрешаю», а Христос, который невидимо стоит при емле исповедания, говорит: «А я не прощаю и не разрешаю». Исповедоваться лучше гласно. Для самого человека полезнее вслух произносить свои грехи, словесно отказываться от них. Хотя таинство все-таки зависит от внутреннего состояния человека. Можно просто подать записку и по внутреннему своему состоянию быть в этот момент совершенно адекватным написанным словам. А некоторые исповеди необходимо записать подробно. Например, подготовка к генеральной исповеди требует очень внимательной проверки своей совести. Надо помолиться, сосредоточиться, вспомнить всю свою жизнь и провести достаточно долгое время в размышлениях над самим собой. В этом трудном деле именно письменная исповедь помогает докопаться до причины греха, описать правильно, может быть, даже кратко для самого себя свое состояние. Это приводит человека в очень правильное внутреннее духовное расположение. Письменные исповеди могут быть уместны и даже полезны для человека, который только-только начинает свой покаянный путь, когда есть желание ничего не забыть, необходим план построения своей исповеди. А некоторые грехи просто тяжело высказать вслух священнику, особенно для начинающего. Иногда духовники просят записывать очень подробно в течение дня свои состояния, а потом приносить их на исповедь. Но это больше связано с монастырской исповедью, с откровением помыслов послушника своему духовнику. Но когда письменную исповедь составляют люди, которые давно и часто исповедуются, это может стать серьезным препятствием для полноценной исповеди. Человек привычно заполняет бумажку перечислением своих повседневных грехов, как квитанцию в химчистку. И в этом действии уже есть что-то не внутреннее, а внешнее. Священнику это бывает удобно, особенно при большом количестве исповедующихся, когда к нему стоит длинная очередь и нет возможности поговорить с каждым человеком. Конечно, легко взять в руки бумажку, пробежать ее глазами и, разорвав, прочитать разрешительную молитву, оставляя само таинство встречи с Богом и сердечное покаяние на совести кающегося. Но понятно ли ему, что происходит с человеком? Ведь в конце концов это очень часто приводит к привычке исповедоваться формально, чего быть ни в коем случае не должно. Поэтому для человека, который уже достаточно воцерковился и часто исповедуется, конечно, лучше не писать, а рассказать о себе священнику. В рассказе о себе всегда присутствует живое участие совести, желание высказаться и что-то изменить в своей жизни. И, конечно, когда священник слышит живое слово покаяния, его сердце молитвенно отзывается на это слово. В этот момент он чувствует душу кающегося и может помочь и советом, и молитвой.